Сегодня мы с вами узнаем, что то, что евреев обвиняют, что они оккупанты, правда. Но какие мы оккупанты? Для этого мы с вами обратимся к недельной главе Вайгаш, которая рассказывает о том, как евреи оказались в Египте. Мы знаем, что в земле ханаанской был голод, и сыновья Якова пошли в Египет за едой. Провизией в Египте заведовал Йосеф, и вначале он им не признавался, что он их брат, но потом, в конце концов, он сказал им, что «я Йосеф, ваш брат», и тут же он сказал, чтобы они все переезжали в Египет, потому что голод еще будет долгое время, переезжайте сюда, я здесь о вас позабочусь. И переезжают евреи в Египет на землю, которая называется Гошен. Гошен – это был район Египта, где поселяются евреи. В конце недельной главы Вайгаш говорится, евреи поселились в земле Гошен и обосновались там. Что означает «обосновались»? Раши поясняет, они овладели этой землей. Эта земля стала их земля. Мидраш же предлагает обратное пояснение, противоположное пояснение. Не то, что евреи овладели этой землей, а то, что эта земля стала удерживать евреев. Как будто они там стали находиться против своей воли. И в реалии мы знаем, что, конечно же, они там поселились по своей воле, но потом они были порабощены. Так секундочку, вроде бы комментарии Раши и комментарии Мидраша противоречат друг другу. Кто кем владел? Евреи землей или земля евреями? Если у меня есть собачка, то я говорю людям, что я владею собакой. Но вы знаете что? Собака думает, что она владеет мной. Она делает, что хочет. Как только проголодалась, она знает, что я ей дам что-нибудь поесть. Как только хочет выйти на улицу, я ее должен выпустить. И так далее. Вот и все. Так кто кем владеет? Я собакой или собакой мной? Кто кем владеет? Евреи землей или земля евреями? И вот это то, что мы сегодня с вами будем обсуждать. Иными словами, мы сегодня с вами узнаем, являются ли евреи оккупантами. Аврааму было предсказано, что его дети будут порабощены и будут странниками в чужой земле. Так было сказано Аврааму. Если евреи обосновались в земле Гошен, то они уже не были странниками, они уже не были чужеземцами. Они там обосновались, им там было хорошо, они там чувствовали себя как дома. Так выполнено ли было в этот момент обещание, что ваши дети, было сказано Аврааму и Саре, будут странниками в чужой земле? Вопрос, который здесь напрашивается про нашу с вами жизнь. Мы, евреи, пока у нас нет третьего храма, живем в изгнании. И в течение всех лет в изгнании были большие промежутки времени, когда евреям очень хорошо жилось. Вы знаете, что до 1970-х годов евреям в Иране, в Персии, жилось очень хорошо в течение веков и веков. Евреи там жили в безопасности, евреи там процветали, там была большая еврейская община, громадная. Мы с вами сегодня живем здесь. Конечно, сейчас, как мы уже знаем, в западном мире волна антисемитизма, но даже при этом нам совсем неплохо живется. А были промежутки времени, когда жилось еще лучше? Так если мы хорошо живем, находимся ли мы в изгнании? Если мы хорошо живем, то выполняется ли при этом то, что нам обещано, что мы будем чужеземцами, мы будем странниками на территории других народов? Должны ли мы хорошо жить, находясь в изгнании? Или, может быть, наоборот, нам здесь слишком хорошо будет казаться, слишком удобно будет жить, и мы таким образом можем и забыть про землю Израиля. Так должно ли так быть? Иными словами, евреи пришли в Египет, и они там обосновались. Сказано было Аврааму, что они будут странниками на земле чужих народов. Но они там себя странниками вроде бы не ощущали. Я, может быть, вам уже рассказывал о моем учителе в Ешиве, Рэб Мендел Морозов. Он, когда меня преподавал, он был уже в очень преклонном возрасте. Он скончался уже в недавнем времени, было под 100 лет. Но он был человеком, у которого было совершенно незаурядное чувство юмора. И в хасидской традиции очень много внимания уделяется на то, чтобы устранять плохие мысли, устранять мысли, которые не должны у тебя в голове находиться. И на языке хасидизма это называется посторонние мысли. Мы должны истреблять посторонние мысли. И Рэб Мендел Морозов говорил: у моих учеников посторонних мыслей в голове вообще нету. Мы все думали: вау, он очень высокого мнения о нас. Но потом он пояснял: вот все те мысли, которые обычно называются посторонними, для них они уже совсем не посторонние. Так что у них посторонних мыслей нету. Так вот, мы должны были быть странниками, но мы странниками уже не были. Эти мысли уже не были посторонними. Так как может быть, что евреи овладели этой землей, как Раша говорит, и они там обосновались, если это не была их земля, и они должны были ощущать себя странниками? И здесь мы с вами увидим: евреям было предсказано, что они будут тяжело работать, что они будут рабами. Евреи в самом начале, когда приехали в землю Израиля, чем они занимались? Они были пастухами. Почему все наши праотцы были пастухами? Наши праотцы были пастухами, потому что работа пастуха позволяло им в то же самое время изучать Тору. И поэтому же сыновья Якова были тоже пастухами. Это то, чем они занимались. Работа пастуха, она, с одной стороны, малооплачиваемая, но, с другой стороны, она позволяет тебе иметь свободное время, и она позволяет тебе заниматься тем, чем ты хочешь пока. И, кстати говоря, именно поэтому евреи и были пастухами мелкого скота, потому что крупный скот требует больше работы, это более трудоемкая работа. Также мы знаем, что когда евреи только приехали в Египет, фараон сказал Йосефу: я о твоей земле позабочусь, я дам им любое место жительства, я предоставлю все, что им требуется. Чем они занимаются? Йосеф сказал, что он хочет, чтобы евреи жили, чтобы его семья жила на земле Гошен. Земля Гошен находилась поодаль от густонаселенных пунктов Египта, потому что в Египте занятие мелким скотом считалось неуважаемой работой. И Иосиф боялся, что если будет известно, что евреи пасут мелкий скот, то это заставит всех смотреть на них свысока. И поэтому он хотел, чтобы они жили поодали, чтобы об их труде, об их профессии меньше людей знали. Так они оказались на земле Гош. Но этот труд специально, они занимались именно такой работой, потому что это то, что позволяло им изучать Тору. И пока евреи именно это и делали, рабства у них не было. Мы также знаем, что из всех 12 колен, которые были в Египте, одно не было порабощено. Это колено Леви. Потому что они занимались изучением Торы. Мы с вами знаем, что евреи оказались порабощенными добровольно, потому что когда у фараона появилась идея поработить евреев, он же должен был как-то их на эту работу загнать. В Европе, когда нацисты захватывали территории, они тоже собирали евреев изначально обманом. Они им не говорили, что они их везут в концлагеря или в лагеря смерти. Они их собирали и говорили, что они будут их перемещать в другое место. Даже внутри концлагерей, когда вели евреев в газовые камеры, им говорили, что их ведут куда-то в другое место. Почему? Потому что боялись сопротивления. Так как фараон смог поработить целый громадный народ без сопротивления? Евреи пошли работать добровольно, потому что была объявлена великая стройка Египта, пирамиды. Я вам, по-моему, говорил, что у меня есть научные доказательства, что пирамиды построены евреями. Потому что евреям сказали построить здание. Они положили первый слой кирпича, и потом подумали, они говорят: смотрите, если мы положим второй слой кирпича чуть поменьше, никто же не заметит, правильно? Они положили второй слой кирпича чуть поменьше, третий слой кирпича еще чуть поменьше, и так далее. Так получилась пирамида. Так что у меня научное доказательство, что пирамиды построили евреи. Так вот, была великая стройка всего Египта. И мы же евреи, мы знаем, что мы должны быть первыми во всем и во всех областях. Когда была великая стройка, то евреи были в первых рядах. Они пошли для того, чтобы строить эти пирамиды. Но что получилось со всеми? Все потом пошли отдыхать. А евреи, будучи в первых рядах, остались трудиться. И таким образом они стали евреями. А кто не пошел на эту стройку века? Леви. Колено Леви. Они сказали: знаете что, нам нужно изучать Тору. И поэтому мы на субботник не пойдем, и на воскресник тоже. И таким образом они не были порабощены. Так что евреи оказались порабощенными добровольно. Пока они изучали Тору и не занимались этой великой стройкой века, они порабощены не были. Ведь евреи, как мы сказали, были пастухами. Как они вдруг стали строить пирамиды? Потому что они бросили все и побежали заниматься не своим делом. Пока они были пастухами и изучали Тору, рабства не было. Те евреи, которые продолжали изучать Тору, тоже не испытывали рабства. Рабство стали испытывать только те евреи, которые решили, что нам нужно принимать участие в великой стройке и так далее. Так вот, Тора существовала до того, как она была формально дана евреям. Но сказано, что Бог сотворил этот мир, смотря в Тору. Для Бога Тора были как чертежи этого мира. Поэтому Тора уже существовала. Она не была формально дана евреям, это другое дело. Но теперь, когда мы смотрим на то, что евреям было предсказано, что они будут тяжело трудиться, они будут порабощены. Тяжело трудиться можно, изучая Тору. Или тяжело трудиться можно на великой стройке века. Все время, пока евреи тяжело трудились, изучая Тору и выполняя заповеди, они принимали на себя власть Всевышнего. Другая власть никак не заставляла их тяжело работать. И теперь мы понимаем, что когда евреи хорошо жили в Египте, и когда евреи овладели этой землей, обещание, что они будут тяжело работать, было выполнено через то, что они тяжело работали, изучая Тору. Потому что изучение Торы требует труда, требует усилий. В любую ешиву вы придете, вы увидите, как там ученики орут друг на друга, спорят, не дают друг другу жить спокойно, потому что они тяжело работают, изучая Тору. Теперь мы понимаем, что значит, что евреи овладели землей. У каждого из нас есть то, что называется наш удел, наша часть этого мира. Что это значит? Это значит, что это та часть мира вокруг меня, с которой я соприкасаюсь. И она мне дана Всевышним для того, чтобы я ее преобразил. Если так получилось, что у меня в руках оказался этот стакан, это не случайно, Бог мне так дал в руки этот стакан, именно этот стакан, именно сейчас, потому что я должен использовать этот стакан для того, чтобы его обоготворить. Если я использую его для того, чтобы пить кошерный чай, я использую его для того, чтобы пить чай, когда я сказал благословение перед этим, и этот чай мне помогает преподавать этот урок, потому что без этого чая у меня бы пересохло в горле, я тем самым использую этот стакан для чего-то божественного, и я тем самым им овладеваю. Если же я бы использовал этот стакан для чего-то другого, я не знаю, для чего можно использовать стакан для другого, но я уверен, нет, для Лехаима это тоже мицва, без благословения. Если бы я использовал этот стакан для чего-то другого, или не использовал бы, если бы я взял стакан, смял бы его и выкинул, просто потому что мне так захотелось. Кстати говоря, в хасидской традиции говорится много о том, чтобы не расходовать зря предметы, именно поэтому в Торе есть заповедь «Бааль ташхит» – нельзя просто выкидывать то, что можно быть использовано. Поэтому, и это не потому, что мы пытаемся сэкономить каждую копейку, хотя, может быть, мы пытаемся сэкономить каждую копейку. Это не потому, что мы стараемся беречь природу, хотя мы тоже должны беречь природу. Мы не должны выкидывать вещи, которые могут быть использованы, потому что, когда мы их используем, мы привносим божественность в эти предметы. А если я вдруг сейчас выкину этот стакан, не используя его, тогда я упущу шанс привнести божественность в него. Так когда мы говорим, что евреи овладели этой землей в Египте, овладели землей Гошен, это означает, что они овладели ей с духовной точки зрения. Они эту землю обоготворили, они взяли эту материю, с которой они соприкасались, и овладели ей, то есть использовали ее для духовности. И поэтому они, как мы сказали, стали оккупантами. Они оккупировали эту землю. Вот я сейчас, когда я использую этот стакан, я его оккупирую. Я его использую для духовности. Божественная душа, которая во мне, начинает оккупировать этот стакан. Когда я сижу на этом стуле, то божественная душа, которая во мне, оккупирует этот стул. Когда евреи жили на территории Гошен, они оккупировали эту землю. Для чего? Для духовности. И теперь мы понимаем, что на самом деле вся земля принадлежит нам. Почему вы думаете, нету ни одной точки на карте мира, где не было бы евреев? Даже страны, где сейчас евреев нету, в Сирии евреев вообще нету, в Йемене евреев уже почти нету, там, по-моему, осталась парочка. Но когда-то и в Сирии, и в Йемене были громадные еврейские общины. Зато тысячи лет назад евреев не было на Аляске, по крайней мере, насколько нам это известно. Но сегодня они там есть. Евреев не было в Китае, но сегодня они там есть. Нету точки на всем глобусе, где не было бы евреев. Почему? Именно потому, что мы призваны использовать весь мир для того, чтобы привнести в него духовность. Это духовная оккупация. Для того, чтобы оккупировать землю, нам не нужно иметь армии, нам не нужно никого быть с их земли. Нам нужно использовать эту территорию или этот предмет для духовности. Так что мы с вами духовные оккупанты. И известно, что Цемах Цедек, третий Любавический Ребе, который жил в России, в Российской империи в 19 веке, он был главой российского еврейства. Тогда очень многие евреи думали, мечтали переехать в землю Израиля. Но, во-первых, не для всех это было возможно физически или финансово. И даже если бы они переезжали туда, земля Израиля была под Отоманской империей, и жить там евреям было очень тяжело, и местные власти часто делали это еще тяжелее. Евреи боялись переезжать в землю Израиля. Что говорил Цемах Цедек? Цемах Цедек говорил, это была его известная фраза на идиш, «Мах эрец Исроэль до». Делайте землю Израиля здесь. Нам нужно освящать эту землю. Именно поэтому известно, что Яков, наш праотец Яков, он прожил очень тяжелую жизнь. Я думаю, что вы замечали, если вы когда-нибудь думаете жаловаться на вашу жизнь, откройте Пятикнижие, и вы увидите, через что должны были пережить наши праотцы. Каждый из них имел тяжелейшую жизнь. Каждый из них. Я читаю Тору, думаю, знаешь, что если они не жаловались, может быть, мне тоже не нужно. Посмотрите, Яков. Вначале его брат хотел его убить. Потом его тесть его обманул, дал ему не ту жену. Потом он должен был 20 лет жить с этим тестем, и тот его обманывал постоянно, и тот не давал ему нормально жить. Потом он возвращается в землю Израиля, боится, что его брат его снова убьет. Потом плюс к этому еще у него две жены, и любимая его жена умирает при родах своего младшего сына. А потом его любимый сын Йосеф, как он думает, умирает. Мы знаем, что на самом деле он был продан в рабство. Яков прожил очень тяжелую жизнь. Последние 17 лет своей жизни он прожил в Египте. И вот вы знаете что? Сказано, что эти последние 17 лет его жизни были самые лучшие годы в его жизни. Самые лучшие годы, действительно, подумайте. Его любимый сын был там при нем. Все дети были рядом, внуки были рядом. Не было ни голода, ни засухи. Все было замечательно. Последние 17 лет. Вопрос, который может быть в голове у каждого, секундочку. Мы знаем, что Египет – это самая аморальная страна мира в то время. Это самая низкая культура. В Торе постоянно говорится о низменности Египта. И именно в Египте Яков прожил самые лучшие годы своей жизни. Ха! Знаете что? Я поеду в Лас-Вегас, может быть, я там смогу прожить лучшие годы моей жизни. Я поеду куда-нибудь в еще более низменное место. Может быть, мне там повезет, как Якову повезло. Чего это вдруг? Самые лучшие годы жизни Якова в самом низменном месте. В земле Израиля он плохо жил. А вот там он хорошо жил. Надо было, чтобы ему вообще было наоборот. В чем же ответ? Ответ потому, что он в Египте именно и занимался этой духовной оккупацией. Это было низменное место, но он смог обоготворить все, с чем он соприкасался. И благодаря этому его жизнь была такой хорошей там. Я уже приводил этот пример, когда я жил в Атланте, я там был знаком с человеком, которого звали Берни Сноу. Лет 30 назад в Америке была такая компания Hi-Fi Buys. Может быть, помните, это был магазин электроники. Он продал эти магазины, и он стал venture capitalist. Он скупал бизнесы, которые были на грани банкротства, и оборачивал их. И, конечно же, он изучал, перед тем, как он покупал эти бизнесы, он изучал их и пытался понять, может ли он их вытащить из этой беды. Но он рассказывал, я помню, он говорил, что я прихожу на встречу с нынешним владельцем этого бизнеса, который пытается от него избавиться. И он мне показывает все книги, все бумаги, все записи, всю бухгалтерию этого бизнеса. И он говорит мне, как все плохо. И он говорит, как все ужасно. И чем больше он жалуется, как все ужасно, тем больше я рад. Почему? Потому что тем больше поля для работы для меня. Чем хуже, тем лучше. И вот теперь мы понимаем, что наш протец Яков был в самом ужасном месте. Но это самое ужасное место было для него самым лучшим. Потому что он смог его обоготворить. И вот это вот и есть то, что мы должны делать здесь в изгнании. Так может ли наша жизнь в изгнании быть хорошей? Может, если мы делаем то, ради чего мы в этом изгнании оказались. Нас Бог рассеял по всему миру для того, чтобы мы могли привнести духовность в каждый уголок света. И если мы занимаемся тем, что мы должны, так же, как Яков, так же, как наши предки до их порабощения, они были заняты, они тяжело работали. Они не жили в Лас-Вегасе на вакейшн в отпуске и даже не во Флориде в отпуске. Они там тяжело работали, но их тяжелая работа была в области Торы и заповедей. И пока они тяжело работали в области Торы и заповедей, у них не было египетского рабства, и их жизнь была хорошая. И мы видим, кстати говоря, что в течение нашей еврейской истории жизнь евреев была хорошая, пока они, как правило, держались Торы. Мы сказали про евреев Ирана. Там в течение 2000-летий была процветающая еврейская община. Это была очень соблюдающая, традиционная, ортодоксальная община. То же самое мы знаем евреев Испании. То, что называется золотым веком еврейства Испании. Времена Рамбама до того, как мавры захватили Испанию. До Рамбама. Это было время, когда евреи держались Торы, и поэтому они тяжело работали в области Торы, и из-за этого у них не было других тяжестей. Поэтому мы даже в изгнании можем хорошо жить. И мы должны хорошо жить даже в изгнании. Но для этого нужно тяжело работать. Так что пора засучить рукава. В Испании история была такая. В течение долгого времени в Испании была сильная еврейская община. Тоже богатая еврейская община. И также она процветала. Когда мусульмане царствовали в Испании, то в определенный момент они стали требовать, чтобы все жители Испании обернулись в мусульманство. И для евреев это с точки зрения еврейского закона проблемы не было. Почему? Потому что мусульманство – это монотеистическая религия, и они верят в единого Бога, как и мы. И поэтому для еврея пойти в мечеть с религиозной точки зрения проблем не составляет. Мы можем это делать. Поэтому, когда евреи соблюдали также мусульманские традиции, ходили в мечеть, они не нарушали закон, они также должны были соблюдать еврейские законы, что они делали. Они соблюдали кошер, они соблюдали шаббас, они соблюдали все еврейские законы. Но кроме этого еще ходили в мечеть. Я упомянул Рамбама, его отец Маймон был главным раввином города Кордова. И он, так как он был главным раввином, он счел, что для него это неподходящий выбор. Он не может переходить в другую религию, даже несмотря на то, что закон это разрешает, еврейский закон. И поэтому они были в бегах очень долгое время. Рамбам провел большую часть своей юности в бегах. Они перемещались из одной стороны в другую. Он очень короткое время прожил в Израиле, где он пытался обосноваться, но это не получилось. И потом, как вы знаете, он оказался в Египте, где он провел уже всю свою оставшуюся жизнь. Но евреи, когда они жили в Испании, они сами перешли в мусульманство. Они также соблюдали еврейские законы, и так они жили. Но потом власть захватили христиане, и потом началась инквизиция, и теперь христиане требовали, чтобы евреи перешли в их религию. Проблема в том, что с точки зрения иудаизма в христианство переходить нельзя, потому что христианство – это не чисто монотеистическая религия. Люди часто думают, что христианство – это не монотеистическая религия, потому что они верят в Троицу и так далее. В основном, с точки зрения монотеизма, проблема христианства заключается в том, что они верят в дьявола, и они верят, что дьявол имеет какую-то власть. Вы знаете, у них там дьявол стал воевать с Богом, и он завоевал себе какой-то маленький кусочек, в котором мы и оказались, и так далее. То есть они не верят, что только Бог и никто, кроме Бога, правит миром. Поэтому христианство не является чисто монотеистической религией. Вернее, даже есть разные формы христианства. Есть те, которые являются не чисто монотеистической религией, есть те, которые являются чисто не монотеистической религией. Но еврею в любом случае запрещено даже номинально следовать христианству или даже заходить в церковь. И поэтому очень многие евреи от этого пострадали. Многие евреи были убиты, сожжены на костре и так далее. И также были евреи, которые для сохранения своей жизни номинально перешли в христианство. Они назывались мараны, как вы знаете. На иврите они называются анусим. То есть те, кого принудили перейти в свою веру. Но очень многие евреи в 1492 году должны были покинуть. Многие из них приехали в Португалию, но из Португалии евреи потом тоже были выгнаны. Очень многие приехали в Амстердам. И потом очень многие стали приезжать, кстати говоря, в Америку тоже. Или, по крайней мере, на американский континент. И таким образом еврейство Испании, по большому счету, закончилось, потому что с тех пор такой большой еврейской общины в Испании уже не было. Сейчас в Испании есть еврейская община, там есть евреи, но уже не такая процветающая община, как была в те годы. Такой большой и сильной общины уже в Испании никогда не было. Ребе на своем Фарбрингене как-то упомянул, что навигатором Коламбуса был один из учеников Радака, великого каббалиста. Так как он знал звезды, он, изучая Тору, был большим знатоком астрономии, и Коламбус взял его себе навигатором.